В эфире радио «Свобода», программа «Человек имеет право» и ее ведущая Кристина Горелик. Женское лицо протеста. Методы и способы давления на гражданских активистов. Политические процессы в России, так или иначе связанные с протестным движением, начинают приобретать женские черты. Все чаще женщины становятся жертвами полицейского произвола во время акций оппозиции. Не случайно моего коллегу Андрея Королева заинтересовала история бывшей активистки Левого фронта, а теперь участницы незарегистрированного общественного движения «Большая медведица» Ирины Калмыковой.
События на Украине и сопутствующие им протестные акции в российских городах вновь заставляют возвращаться к действиям отечественной оппозиции. Все чаще в пикетах и стихийных собраниях участвуют женщины, все чаще именно они подвергаются насилию со стороны правоохранительных органов. Ирина Калмыкова в Москве – личность легендарная. Нет ни одного митинга, где бы не звучал ее голос. 12 августа этого года она вместе со своими соратниками вышла к украинскому посольству, чтобы зажечь свечи в память о жертвах украинского военного кризиса и самолета «Боинг» малазийских авиалиний, сбитого над Донбассом. Скорбная акция закончилась для Ирины в полицейском участке.
Стояли молча, мы зажгли свечи, положили цветы, отошли в сторонку, когда начали полицейские говорить: освободите тротуар, дайте проход гражданам. Естественно, мы не стали в это, здесь что-то кричать, потому что мы пришли именно почтить память. А память не... Когда чтут память, не кричат. Ко мне подошли двое полицейских, я знала, что они уже подойдут, я была готова. И я сразу задала им вопрос: на каком основании, что я нарушила, почему вы меня забираете? Один полицейский пытался что-то еще сказать, а второй сказал: хватай. Они меня схватили и поволокли. Я отказалась выполнять незаконные приказы, потому что выполнять незаконные приказы полицейских — это то же самое, что они выполняют незаконные приказы вышестоящего начальства. Для меня это... Я не собираюсь быть похожей, равняться с ними. Поэтому отказалась, и они меня понесли на руках.
В тот же день, 12 августа, в Москве были задержаны в общей сложности 30 человек. Почти половина из них оказались женщинами. Но все начиналось на Пушкинской площади, где на активистов напали так называемые «тетушки» – добровольный отряд антиукраински настроенных казаков, обычно выходящих на улицы под негласным патронатом власти. Методы «тетушек» обычно бесхитростны и ограничиваются поливанием самых заметных оппозиционеров «зеленкой». 52-летняя Ирина Калмыкова лишь чудом избежала встречи с атлетами в форме казаков. Но только лишь для того, чтобы двумя часами позже оказаться в руках полиции.
По истечении 3 часов, даже больше уже прошло, людей начали выпускать всех под протокол, под копирку написанных, что они кричали лозунги. Вот. Мы с Катей оставались вдвоем в РОВД. Мы сидели на улице, в беседке к нам подошли полицейские и сказали: сложилась такая ситуация, что мы ничего не можем, ну, тех людей найти, или что они там не могут, которые нас задерживали. Поэтому давайте по данному факту, что произошло, вы просто напишите объяснительную. Прошло 3 часа, у нас есть несовершеннолетние дети, по закону Российской Федерации мы должны быть освобождены в течение 3 часов. У меня 3 детей, младшему 13. А по закону Российской Федерации женщины, имеющие детей до 14 лет и 14 включительно, не имеют права по административному аресту подвергаться. То есть мы имеем право, штраф, еще что-то, но арест более 3 часов нас задерживать не имеет права. Мы объяснили это полицейским, но они не реагировали. Вот. Мы требовали от них выполнения плана законов Российской Федерации, они не реагировали. После этого мы прошли к выходу, мне сказали быть свободной, и нет, опять. Тут приоткрылась дверь, заезжала машина, мы решили, что если они без закона нас держат, значит мы без закона уйдем. Мы вышли через ворота, и Катя пошла вперед, я ей сказала: иди. А сама я очень медленно хожу, потому что после 2 инсультов и ноги у меня не очень быстро ходят. Я затормозила. Они догнали Катю, свернули ей руку приемом болевым, вот, и начали возвращать назад. По дороге они мне крикнули, или это есть свидетели, что я свободна, что я не должна идти в отделение. Я начала стучать, у Кати болела рука сильно. Я начала стучать, требовать вызвать скорую, чтобы дали еще один стул, потому что мы не можем на одном стуле сидеть вдвоем. Приехала скорая, осмотрев Катю, они ее решили забрать в отделение, потому что вдруг нужно делать рентген. Мы вышли на улицу вместе с решетки. Катю посадили в скорую. Я хотела сесть с ней, но полицейский меня грубо формой оттолкнул и сел с ней. Хотя конвоировать административно наказанных не имеют права. Но полицейский сел ее конвоировать. Они повезли ее куда-то там в отделение, где делали рентген. А утром, часов 8, около 9, полицейские пришли, говорят, вам протокол, пойдемте. Я говорю, какой протокол, я не согласна, нет этих людей. Ну, как-то начала отказываться. И она вызвала двоих людей, которые меня схватили за руки и волоча волоком, как привязанной к машине, проволокли через весь двор, потом заволокли по ступенькам, заволокли в камеру и бросили так на полу. Я кричала, у меня, наверное, рука сломалась. Он говорит, нет, кость не торчит, значит, все в порядке. После этого начали выхватывать вещи, срывать значки. Это все там в грубой форме, без понятых, без свидетеля, без ничего. И закинули за решетку.
Елена Васильева – организатор нашумевшей в прошлом году женской протестной акции «Бабий бунт». Сейчас она возглавляет общественное движение женщин «Большая медведица», по ее словам, вступившая в борьбу с бурым медведем партии «Единая Россия».
У офиса партии «Единая Россия» женщины собирались многодетные и вели голодовку в течение 2 месяцев. Их в этот период, когда они попытались защищать права своих детей, попытались защищать свои права, постоянно забирала полиция, их избивали, причем места живого действительно у них не было. Я приезжала неоднократно туда с первого вот момента, когда их забрали. И добиться какой-то поддержки, какой-то помощи, какого-то снисхождения было невозможно, потому что в первый раз, когда их забрали, двоим из них стало плохо, одной сломали палец, у другой сердечный приступ был, серьезнейший приступ, вот, и скорую помощь к ним не допускали. И это была такая война откровенная, вот нас, стоящих на улице, и тех людей, которые со скорой помощью, которые пытались прорваться, врачи, к больным. В результате обоих девочек увезли, но только одну из них увезли в автозаке. Если говорить о юридической стороне вопроса, то всегда, абсолютно в каждом случае нарушаются права человека, нарушаются элементарные законы, то есть уголовно-процессуальный кодекс самого задержания. То есть у нас в российском законодательстве сказано так, что если человек нарушил что-то, то к нему должны подойти сотрудники правоохранительных органов, составить протокол на месте, зафиксировать, то есть вот момент как нарушения. И если невозможно составить такой протокол, то отвозить его в участок. У нас же происходит все сейчас с точностью да наоборот. То есть их привозят, этих людей, женщин привозят в участок. Те, кто привозят, пишут совершенно непонятные какие-то рапорты. Вот. А их допрашивают, опять же, люди, которые не присутствовали. И доказать, что ты не совершал преступление, вообще никакого практически невозможно. Вот я присутствовала в ряде судов, мировых судов, когда судили женщин за то, что они пытались защитить свои права. То есть они действительно ничего не делали. Они вот, как я сейчас стою, они стояли, но это привлекало внимание полиции. Полиция заламывала руки и спокойно уводила этих людей. Так вот, доказать, судье предъявить какое-то доказательство абсолютно невозможно.
В России не существует статистики, из которой можно было бы понять, какое количество женщин привлекается к ответственности по политическим убеждениям. Основная масса заключенных все же отбывает сроки по уголовным статьям. Чем отличается содержание женщин в местах лишения свободы от жизни мужчин? Бывшая зэчка, теперь борющаяся за права заключенных в организации «Русь сидящая» Инна Божибина знает об этом не понаслышке.
Все зависит от следователя, да? То есть ты поступаешь в полное его распоряжение, вот что он захочет, то и будет. Захочет он дать телефонные, разрешить телефонные звонки с детьми, он даст. Не захочет он в рамках того, что ему нужно, допустим, каким-то образом надавить на женщину, да? А материнское чувство самое сильное. Конечно, он не даст. Не даст свидания с мужем, не даст свидания с родителями. То есть в этом плане вот такая вот психологическая пытка, она как бы, да, она присутствует. Может быть, не физическая, но психологически женщин гораздо больше выматывают именно вот такими психологическими вещами, пытками. Случалось мне просто, ну, так скажем, сталкиваться вот в коридорах, да, в коридорах было такое достаточно громкое дело, я не помню тонкостей, якобы подрыв от приемной ФСБ на Лубянке, да, молодые совершенно мальчики и девочки, значит, и вот совсем молоденькую девочку я видела, я не знаю, я даже не помню, сколько она получила, какой срок, она содержалась в такой же общей камере, и опять-таки такие же эти человеческие отношения, каких-либо особых со стороны вот именно администрации такого дежурного персонала в отделении ее, нет, этого не было. Но я думаю, что, наверное, оперативные службы СИЗО, они, наверное, получили какую-то установку там дополнительного какого-то пригляда или еще что-то такое. Ну, это можно догадываться, но, скорее всего, именно так. Мужчины, наверное, они вот глобально какие-то вещи смотрят, а остальное от себя отвергают. Женщина, она зацикливается на мелочах, и поэтому она страшно этим раздражает следствие. Абсолютно страшно раздражает следствие. И здесь идет как раз давление гораздо больше на женщин со стороны следствия, нежели чем на мужчин. Ну, как ни странно, вот все, начиная там со времен сталинского ГУЛАГа и все. Ну что вот психовать? Что дополнительно тратить свое здоровье на выяснение даже каких-то отношений с той же, допустим, там наркоманкой, которая вот... Ну, ты просто потратишь свои силы, которые тебе гораздо нужнее будет, допустим, в том же судебном процессе или еще что-то. Максимально постараться дистанцироваться от того, что тебе неприятно. Поскольку все поставлены в ту среду, то есть, наверное, на свободе никогда бы с этими людьми даже не встретились и не завели каких-либо разговоров, а здесь мы вынуждены сосуществовать в этом, да, вот, максимально постараться вот выстроить такие отношения спокойные, ровные, но в то же время не допускающие, то есть, унижения собственного достоинства.
События последних месяцев показывают, что политический процесс в России начинает обретать женское лицо. А это значит, что россиянкам, борющимся за свои права, придется изучать искусство жизни за решеткой. Другого ремесла в этой стране им пообещать не могут.
Мой коллега Андрей Королев рассказал о женщинах, которые стали жертвами произвола правоохранительной системы. Женское лицо протеста. Методы и способы давления на гражданских активистов. Российские власти отрицают наличие сегодня в стране политических заключенных. Все женщины, гражданские активисты, сидят в уголовных лагерях, что подчас бывает сложнее. В советское время были так называемые политические лагеря. В Перми, в Мордовии, где отбывали наказания инакомыслящие. Хотя и в уголовные зоны их тоже помещали. А как пытались в советское время расправиться с женщинами, активно участвовавшими в протестном движении? Во-первых, снисхождения не было. Вспомним Наталью Горбаневскую, вышедшую на Красную площадь 25 августа 1968 года протестовать против ввода войск в Чехословакию с маленьким ребенком на руках и отправленную в психушку. А еще можно вспомнить распространенную практику, когда женщин разлучали со своими детьми. Одних в тюрьму, а других в интернат, тоже тюремного типа. Эта практика до сих пор существует. В лагерях детей разрешают держать с мамами только до 3 лет, затем их ждет детский дом. Да и условия содержания заключенных в самих лагерях с тех пор изменились не сильно, уверен Алексей Макаров. Он работает в архиве мемориала и занимается историей диссидентского движения в СССР, а также современными процессами над политзаключенными.
Если мы берем политзаключенных, то, конечно, условия в лагерях изменились не сильно. Мы это видим и, например, того, что описывала Толоконникова и Алехина из лагерей. Если брать проходящие процессы, то, конечно, к женщинам сейчас относятся, по-моему, мягче и скорее дают условные сроки. В советское время женщинам давали вполне реальные сроки, они были в политических лагерях в некотором количестве, в том числе Татьяна Осипова за свою правозащитную деятельность.
В советское время лишенных свободы женщин детьми тоже шантажировали. Вернее, их отсутствием. Члену московской хельсинкской группы известной правозащитницы Татьяне Осиповой угрожали, что если она не даст нужных показаний следствию, то медицинской помощи не получит и в результате лишится вообще возможности иметь в будущем детей. Вспоминает ее муж, диссидент и советский политзаключенный Иван Ковалев.
Они же старались сделать как гаже, ну, поэтому бабу и взяли первой.
Думаете, специально?
Да, думаю, специально. Да к тому же еще ее главный следователь с выразительной фамилией Губинский, кстати сказать, я забыл, Виктор Некипелов, по-моему, собирал фамилии следователей, и один из перлов был сыщиков. Тот был следователь по делу Суперфина, и Люся Бурнер, когда была на допросе, она спросила: «Извините, это ваш псевдоним или в самом деле?» Он очень сильно разозлился. Ну вот, вошел в коллекцию Виктора Никибелова. А у меня был Губинский. Так вот, когда Таню арестовали, она была в процессе медицинского обследования по поводу, ну, женских всяких дел. Мы хотели детей, а не выходила. Брали всякие анализы, и тут ее арестовали. Я раздобыл эти самые правила содержания подследственных, в которых говорилось о том, что... Это было не просто раздобыть, кстати. О том, что подследственные обладают теми же самыми правами, что и вольные, в смысле медицины. Но...
Красные советские законы, я вам
скажу. Да. И я пошел к следователю Губинскому и сказал: вот так и так. Обследование надо проводить. Если там анализ мочи или что, вы же отнесете? Он сказал: да. Ну, или там пришлете курьера, там, как полагается, или свезете в больницу. А вместо этого он на следующем допросе Тане сказал: ну, знаете что, вот мне известно, что у вас есть такие трудности, и я с большим удовольствием вам бы посодействовал, но я же не могу к начальству выходить просто так, без ничего. Вот начинайте давать показания, и тогда, значит, мы будем. Таня ответила, что она предпочитает иголки, как под ногти. Вот. И, ну, он посетовал, что, ну как же, ну вот детей, значит, у вас не будет. Знаете, вот лагерь, карцер, мороз, голод.
Шантаж такой.
Да, да. Ну... Его предсказания не сбылись, у нас двое детей с Таней уже появились после этого.
Уже после карцера, мороза.
После карцера, мороза и голодовок. Таня голодала 9 месяцев, между прочим, за право для нас увидеться. Дело в том, что...
А что же вам не давали?
Конечно, не давали.
А чем мотивировали? Обязаны же все?
Знаете, такой анекдот: бьет и мотивирует.
Нет, расскажите.
Ну, идет суд... И, значит, это жена судится с мужем, который ее избивал. Судья говорит: ну, хорошо, я понимаю, он вас бил. Ну, а как он мотивировал-то? Ой, бьет и мотивирует. Вот, так правила были такие. Значит, во-первых, после суда родственники имеют право на свидание вот до этапа. У нас было свидание, и должно было быть второе, обещали и не выполнили обещание, Таню увезли в лагерь. Дальше, значит, заключенный поступает в лагерь, и шансы на первое свидание наибольшие, потому что он еще не имеет возможности совершить... в кавычках, каких-нибудь нарушений, из-за которых его лишат этого самого свидания. Вот приезжаешь на свидание, я так ездил, и упс, карантин. Закрыта комната для свидания, извините, не могли вам сообщить заранее.
Последнее слово, которое очень краткое, поскольку судья ее прервала и сказала: что вы просите у суда? Я ничего не прошу. Ну, тогда мы удаляемся на вынесение приговора. Няню, по сути, судья прервала последнее слово. Последнее слово, я считаю, защита прав человека делом своей жизни, потому что нарушение этих прав приносит человеческие трагедии. Следствие над ней и суд, и это было что-то вопиющее даже на общесоветском фоне. Начиная с шантажа что она не получит, если не даст показания, получит необходимую медицинскую помощь и не сможет иметь детей. Вот. На что она ответила заявлением, что я считаю иголки под ногти как более гуманный способ, объявила голодовку, и потом эти угрозы прекратились. И вплоть до того, что приговор прозвучал 7 лет лагерей строгого режима, а дальше в полученной копии приговора стоял обычный режим. Конечно, строгий режим, более строгий, чем обычный режим, но человек, который осужден по 70-й статье, у него есть некоторый плюс, потому что он едет в политический лагерь. То есть он едет в лагерь, по сути, к единомышленникам. Тут это означает, что он попадает в обычный уголовный лагерь, что на самом деле тяжелее. Вот. И, соответственно, вот эта вот ситуация, по сути, фальсификация приговора, ну вот так сходу и не вспомнишь, что вот настолько явно это было даже в советские времена.
Первый публичный жест Татьяна Осипова сделала в августе 1968 года после ввода войск в Чехословакию. Осипова в знак протеста вышла из комсомола. А потом 70-ю статью носила при себе в портфеле с документами. Иван Ковалев.
С Таней мы познакомились около суда над Юрием Федоровичем Орловым. Так что он как бы наш не только начальник, это его кличка семейная, но и вот причина нашего знакомства, а также крестной нашей дочки. Вот. Это знакомство было немножко анекдотично. Я решил поухаживать за девушкой, говорю, давай, поднесу портфель. Она сказала, дернулась так и сказала, нет, свою 70-ю ношу с собой сама. Естественно, мы встречались во многих других местах, и у нас была масса общих знакомых. Кончилось дело тем, что я вошел тоже в группу Хельсинки, и мы поженились. Не помню, что раньше.
Так это была причина? Или следствие? Татьяна была не просто членом московской хельсинской группы, а необъявленным секретарем группы. Она помогала и в издании «Хроники текущих событий». Писала о репрессиях против диссидентов в самиздате, подписывала открытые письма в защиту инакомыслящих. Ее арестовали после обыска и последующего допроса в Лефортовском СИЗО в мае 1980 года. Предъявили обвинение по ожидаемой 70-й статье «Антисоветская агитация и пропаганда». Угрожали, что ее знаменитую политическую статью переквалифицируют на не менее известную расстрельную, 64-ю, «Измена Родине» называется. Еще один шантаж. Распространенная практика в то время.
А мне на следствии не грозили, а до следствия я был задержан за фотографированием барашевских мордовских лагерей. Я поехал, Таня еще не приехала в лагерь, уже она была под следствием, суда, по-моему, еще не было. Вот. А Татьяна Михайловна, которую арестовали, Великанова, которую арестовали раньше, она была уже в зоне, и я ее родственников туда сопровождал. В хилой надежде, что а вдруг дадут короткое свидание и мне, потому что по закону, если администрация имела основание считать, что родственник или знакомый будет положительно влиять на заключенного, ему могли дать короткое свидание. Ну, я говорил, что я очень положительно повлияю, непременно. Вот.
Вы даже не представляете, как я положительно повлияю.
Конечно, да. Они не согласились, и тогда я пошел гулять и вокруг. И из кармана буквально, у меня была маленькая камера шпионская, снимал.
Откуда же у вас в советское время маленькая шпионская камера? Они же вот такие все фотоаппараты.
Нет. Были связи. Эта камера была вот такого размера. И, значит, вот я снимал, а часовой на вышке заметил и написал рапорт, что вокруг зоны ходит
кто-то
подозрительный, незнакомый, и у него в кармане что-то такое щелкает. На этом основании меня задержали, и вот тогда стали грозить 64-й. Ну и дело для них кончилось не очень хорошо, потому что в этой камере была специальная пленка, которую они не знали. Значит, вот они изъяли у меня камеру, они изъяли у меня пленку, но они пропустили в моих вещах вторую пленку, которую я уже отснял, и она там лежала, они просто не знали, что это такое. Поэтому...
И оставили.
И оставили.
А пленка не была похожа на обычную пленку?
Нет, не была. Это такой, ну, два барабанчика, соединенные перекладины. Ну, вот вроде
восьмерки. И они не спросили, что это такое у вас?
Они же делали тайный обыск в вещах, которые у меня были в комнате свиданий. И не взяли. Поэтому, в конце концов, получилась из этого статья с фотографиями.
А дальше получилась самиздатовская публикация о деле Татьяны Осиповой. Иван Ковалев собрал все возможные материалы по этому процессу, тоже прекрасно понимает, чем ему это грозит. Ранее им же был написан очерк о моей Тане.
Я старался не очень показываться на глаза КГБ, вот когда... занимался материалами ее следствия и потом суда. Некоторое время даже пожил на квартире у Сахаровых из расчета того, что, и, опять же, надо будет специальное разрешение на то, чтобы туда залезть, там меня арестовывать. Ну, а когда дело кончилось, и я написал, и это, кстати, одно из основных обвинений моих.
Уже?
Сейчас я вспомню. Я написал клеветнический пасквиль «Дело Татьяны Осиповой», в котором просто подробно описывал, кого из свидетелей вызывают, о чем спрашивают, как суд проходит, что в материалах обвинения, что Таня говорит, что судья говорит или делает. Вот. Ну, вот это было оценено как клеветнический пасквиль и дело с концом.
Иван Ковалев очень много делал для того, чтобы ситуация со следствием и судом была публичной. По сути, тот сборник, который он сделал, это один из последних таких полноценных документальных сборников, посвященных политическому процессу, где подробно фиксировался ход следствия, ход суда. Он не давал показаний, как и Татьяна Осипова не давала показаний, но он спрашивал друзей, которых вызывали на допросы. На суде, кстати, в первый день у него отняли магнитофон. Во второй день он записывал с блокнотом, его просто вывели из зала суда, и судья там прямо предупреждал, что вот если кто-нибудь будет записывать, то его сразу выведут. Это еще в 68-м году Илья Габай написал очерк «Закрытых дверей открытого суда». Диссидентские процессы проходили так, что... жалкой пародии, кажется, ОМОН и заграждения, которые были зимой этого года на болотном процессе. Да? То есть иногда родственники не знали о том, что начнется процесс. Процесс проходил втайне от них. На процессе по делу Юрия Орлова адвоката на какой-то момент просто заперли в комнате на несколько часов. Ему удалось там найти телефон, дозвониться до там, председателя Московской городской коллегии адвокатов, и только после этого его выпустили. Ну, мешает, слишком активный адвокат, мешает он проведению процесса. Это раздел следствия. Тут подробно говорится про обыски, про там, передачи в тюрьму и так далее. То есть, по сути, вот ежедневная хроника, записи протоколов допросов сделанные. Ивана вызвали на допрос, но он, соответственно, его записывал и потом тоже приобщал к этому сборнику. Письма в защиту тут тоже есть. Да, ну вот, например, там, заявление для печати Софьи Калистратовой и так далее. Оно хорошо документировано. То есть можно посмотреть подробно, как проходило следствие, как проходил процесс политический того времени. Да, это один из последних таких документальных сборников. Кроме этого, поскольку на член Московской хельсинской группы на обысках изымались документы, и в ее деле, которое я смотрел весной этого года в архиве ФСБ, ну, например, есть документ, посвященный крымским татарам, который считался утраченным. То есть просто ценные исторические документы, с которыми можно познакомиться. Кроме этого, само это дело, да, и дело Ивана Ковалева важно тем, что это открытость и приверженность правам человека на всех стадиях. То есть люди понимали, на что идут. Да, Иван Ковалев вступил в Московскую хельсинскую группу в октябре 79-го. То есть вот ровно когда она принимала документы об усилении репрессий против правозащитного движения в СССР. Он заранее написал заявление на случай ареста. Да, то есть это люди, которые знали, что они будут арестованы, тем не менее продолжали делать свое дело.
Арестовали Ивана Ковалева 25 августа 1981 года. Среди обвинений – публикации в защиту отца, а затем и жены. Приговор – 5 лет лагерей и 5 лет ссылки. Условия содержания заключенных в лагерях с тех пор сильно изменились, уверен Иван Ковалев. Большую часть времени политзек провел в ШИЗО и ПКТ, помещение камерного типа, постоянно сражаясь с тюремной администрацией за свои права.
Мы сидели долгое время в карцере. Значит, система наказаний в лагерях. Вас могут сперва лишать всяческих... можно сказать, привилегий, поскольку они лишаются. Право на свидание, право на покупку товаров в ларьке. Значит, свидания бывают двух видов, короткие и длинные, того и другого могут лишать. Ларек, в принципе, могут выносить взыскание, запись в ваше личное дело, что вы получили взыскание, но это редко очень применялось. А дальше идет помещение в ШИЗО. ШИЗО – это штрафной изолятор. Если не выходит с ШИЗО, и туда по правилам помещают на срок до 15 суток, то дальше идет ПКТ – помещение камерного типа. Так стеснительно они называют тюрьму внутри лагеря. Значит, вот есть большая зона Советский Союз, внутри нее маленькая зона, одна из пермских, внутри нее помещение камерного типа, тюрьма внутри этой самой пермской, а внутри этого помещения камерного типа еще карцер ШИЗО. Если ничего из этого не помогает, то есть еще способ воздействия – это отправить в тюрьму. Сперва это была Владимирская тюрьма, в которой сидел, например, Паулюс, этот самый шпион с У-2, которого сбили, который впоследствии, как я слышал, написал книжку «Три года в сортире», по-моему, так. Потому что сортир... Нет, недалеко. Просто рядом. Это внутри камеры. Вот. А потом политических из Владимирской тюрьмы перевели в Чистопольскую тюрьму. И там сидел, например, мой отец уже в конце срока.
Ну, а чем различался, если бы вас перевели?
Разный режим содержания, скажем, время на прогулку. То ли полчаса, полчаса, как в ПКТ, или ноль, как в ШИЗО. Вообще условия содержания во всех этих заведениях сильно сменились сейчас. Примерно с начала 90-х годов.
Ну, не сильно все-таки.
Нет, сильно. Потому что, смотрите, было наказание голодом и холодом.
Сейчас точно так же есть.
Нет, не так, не точно
Наверное, не точно так же, но все-таки голодом и холодом...
Вот утверждение о том, что были такие наказания, и попытки мои, например, истребовать нормы питания, разные нормы питания для заключенных, называлось антисоветской агитацией и пропагандой. Вот. А нормы питания были такие. Самое строгое называлось 9Б, и это означало полкило хлеба в день и горячая вода, и соль, 20 грамм соли. Это один день, а второй день вдобавок к этому дадут еще баланды по пониженной норме. В ПКТ это уже была норма повыше, там не было такого дня, который называли летный, вот этот, когда только хлеб. Вот. А там была баланда каждый день. Эффект такого питания. Мы с Валерой Сендеровым просидели, я 391 день, вот так, подряд я имею в виду, а он немножко меньше.
Разве можно было подряд так
вот? Да, а они нарушали свои правила. Они, ну, кстати, я...
А что они от вас хотели, когда вот они вот эти...
Сейчас я объясню, что мы от них хотели, что они от нас хотели. Мы от них хотели, Валера, чтобы дали Библию, отдали Библию ему.
Это ваш...
Валера Сендеров, сосиделец.
Сокамерник, да, я хотела сказать.
Да. Дали возможность заниматься математикой. Он математик. Вот. У него отбирали его записи математические. А когда мы с ним пытались заниматься математикой, скажем... И спрашивая бумагу и ручку для заявления прокурору, то это тоже пресекалось. Ну, если уж прокурору, то к прокурору. Вот. Значит, он отказался от работы до тех пор, пока ему не вернут Библию и не дадут заниматься математикой. Отказ от работы, автоматическое наказание такое или иное, они выбрали карцер. При этом прежние правила, которые когда-то существовали, что должен был быть перерыв, по крайней мере, там, на день, это называлось через кровать, ШИЗО через кровать, то есть отсидел 15 суток или сколько там тебе дали,
один
вышел
день?
В зону, переночевал, на следующий день возвращаешься назад. Вот. Они уже стали плевать на это и давали подряд. А мне давали подряд из-за того, что я отказался от работы, поскольку я пытался, но не мог выполнить норму на производстве. Это самое, что нам надо было делать, это надо было шить мешочки для запчастей к бензопиле «Дружба». Вот. Это такой прямоугольный мешочек, его действительно просто шить, но это шитье на машинке, я видел машинку у своей бабушки. Как она работает, я до сих пор не понимаю, потому что эта самая лапка ходит вот так, иголка вот так, как она при этом сшивает, черт его знает. А мне сказали, значит, вот, хорошие люди, вроде, скажем, бывшего полицая Щеболя, про него рассказывает такое. Он сотрудничал с КГБ, ему кто-то говорит: слушай, Щеболь, ну что же ты стучишь в КГБ? Ну, слушайте, я вот такой мягкий человек, добросердечный. Да я и раньше такой был. Вот когда полицаем был, я помню, на душегубке работал, там комсомольчик был раненый, он никак не мог залезть в эту душегубку, я его подсадил. Ну, а теперь вот КГБ спрашивает, я помогаю. Значит, вот к этому... Мне можно было подходить и учиться, но не особо была охота, честно сказать. А кому-нибудь из своих нет. Ну, я пытался...
Вас даже специально не хотели научить этому.
Да.
Да?
Да. Вот если я подходил не к тому в цеху, то меня отгоняли и тоже там выносили
сильно
всякие...
Сильно же вы разозлили их.
Да. Вот. Ну и пошел в ШИЗО. Ну, 15 суток отсидел, вышел, опять попробовал. Опять в ШИЗО. Ну, и так вот туда-сюда качили. В конце концов, я плюнул. Сказал, что, ну, раз так, тогда пока вы не начнете свои правила выполнять, я и работать не буду. Ну, и пошли ШИЗО за ШИЗО. Тогда
ШИЗО.
Подряд. Да, конечно. Вот. Дальше пришел Валера, мы стали с ним...
Ну, вы знаете, через несколько лет вы бы уже вором в законе просто стали.
Да.
Такими-то темпами.
Это к тому, как может сидеться, да. За это время сидения Валера дошел до дистрофии второй степени, это мне сказал доктор. Что значит дистрофия второй степени? Это когда он не мог найти в снегу корку хлеба, которую ему оставил, потому что он терял сознание. Вот нагнется и чувствует, что теряет сознание. Иной раз не мог выйти на прогулку вообще, потому что не мог одеться. К нему приходят в камеру обыскивают, раздевают догола. И бросают вот так. Если я в камере, ну я помогу ему одеться. А если он один, то нет. Вот. Кроме голода, и когда доходит вот до такого, выглядел он вот так, как выглядят... Помните эти самые кадры, когда освобождают немецкий лагерь,
только
Освенцим
вот
там или что-то такое?
То там
этим самым бульдозером трупы загружают, то кто-то там под мышкой несет трупы без всякого усилия. Вот он так выглядел. Пролежни на бедрах, выпирающие бедра, выпирающие ребра, вот это вот все.
Но особенно тяжело приходится на зоне женщинам, считает Иван Ковалев. Его ни ШИЗО, ни ПКТ сломать не смогли. Поэтому власти пошли другим путем. Шантаж судьбой жены.
Таня была одной из первых, может быть, даже первая, кому дали продление срока по вновь введенной 188-й 3-й статье, которая статья... позволяла лагерной администрации упрощенную процедуру непослушным зэкам добавлять срок. Вот ей добавили 2 года.
Вы не знали об этом?
Узнал. Мне сообщили, и кроме того, тогда же многим и мне тоже грозили тоже добавкой такой. Вот, и с этим связана очень неприятная для меня история конца моего сидения. Вот, Тане дали в назидание прочим, совершенно очевидно, вот, опять же, женщина, и дать ей вот это самое продление. Вот, ну уж к слову и про эту историю скажу. Еще вот я недосказал про наказание холодом. Градусник в снегу будет показывать положенные 16 градусов, вот, а в камере будет, ну, там, 12 или 14. Может быть, снег между рамами, может отсутствовать окно. В женской зоне хуже, чем в мужской, потому что им дают мини-платье с макси-декольте, вот. А нам все-таки, ну, штаны и это самое. Вот. И я знал, что Таня в таких условиях сидит. Когда ей дали добавку эти самые 2 года, она пошла из политической в уголовную зону, потому что, опять-таки, это была не особая часть уголовного кодекса, а общая. Значит, вот ее послали к уголовникам. Ее послали в зону, про которую ходили слухи, что это одна из самых тяжелых зон. И она там отказывалась носить бирку. Нагрудный знак с именем заключенного. У них в маленькой зоне, она так и называлась, малая зона. Читайте «Серый цвет надежды» Ратушинской, там подробное описание их зоны. Значит, там бирок, их не обязывали носить эти самые бирки. А вообще это было положено. Вот Таня пошла в уголовную зону, не носила бирку и не буду. Это что значит? Это значит ШИЗО за ШИЗО. И вот такие условия, значит, как я рассказал. Ни те постели, ни те тепла, ни те еды. Девка упрямая. И до сих пор. Вот. Ну, значит, ее будут вот эти 2 года морить вот так, да? А я вот только что видел на своем собственном опыте, как оно бывает, сколько раз подряд они могут это сделать. Ну, убьют. Ну, и в такой ситуации я стал искать выход, как я мог бы ей помочь. Сперва я написал заявление о том, что... Что-то вроде того, что не предполагаю заниматься активной политической деятельностью после того, как меня отпустят, и взамен хочу сокращение срока для жены, и вообще уехать хочу вместе с женой. Вот. Они сказали очень хорошо, они пообещали, и сколько-то времени это тянулось. Это я говорю про последние месяцы своего срока. Месяцев 8-9, что-то такое оставалось.
Ну, естественно, все, что в обмен на
условия для жены. А потом приехал такой Каратаев, это не настоящая его фамилия, в общем, общий такой куратор московский. Приехал и сказал, нет, так это не получится. Вот если вы дадите подписку, КГБ, о сотрудничестве. Вот тогда, да, и я не выдержал, и я такую подписку дал. Всем было понятно, разумеется, что это бумага, что это я продаю свое честное имя, единственное, что у меня есть, взамен вот на такие условия. Естественно, никто не ожидал, что я там стану стучать или что. Вот. Ну вот есть позорная бумага такая. И позднее даже кто-то из... отцовский следователь Истомин из Перми, они встречались когда-то и обсуждали это дело. Только сказал, ну, конечно, никто ничего и не ожидал. Конечно, я отказался от этой подписки через несколько месяцев, когда мы вышли на ссылку и потом уже уезжали. Но вот факт есть факт такой позорный. И позорный. И выйдя вот после того, как я это сделал, я самоустранился от любых контактов, так сказать, с приличными людьми.
Сами решили.
Да. Вот я в стороне, я...
Нет,
я сказал на свидание отцу.
И он как на это отреагировал?
Ну как, этого делать нельзя, но оно уже сделано, вот.
Но вы сказали, так, что в обмен на...
Да, конечно.
А он все равно сказал нельзя.
Ну, разумеется, это... разумеется. И он прав.
Ругался?
Это и есть ругань. Этого нельзя делать хотя бы потому, что Таня, узнав об этом, думала о самоубийстве. Хорошо, что так не получилось.
Это она вам потом рассказала про это, да?
Да, много лет спустя.
Она отказалась писать какое-либо покаяние. Дальше они были, они еще были приговорены к ссылке, их отправили в ссылку, они смогли ее отбывать вместе в Костромской области, и в 87-м году они эмигрировали. Тут же дали пресс-конференцию, на которой честно рассказали о всей этой ситуации. Это вообще один из таких немногих случаев, когда все это стало гласно, и люди сожалели об этих поступках, и как-то вообще их смогли отрефлексировать. С его точки зрения это неправильное действие, это сдача. Хотя понятно, что, в общем, никто из диссидентов их не осудил за это. Но я знаю, что Иван сам негативно относится к этому своему поступку. Переживал, да. И до сих пор переживает. В середине 70-х с одним украинским политзаключенным, который очень много сидел, на Западе появилось его заявление о раскаянии. И выяснилось, что это заявление фальшивка. То есть просто провели графологическую экспертизу и выяснилось, да, это не просто опубликованный текст, да, это вот текст, написанный от руки. Выяснилось, что это фальшивка. Да, то есть у КГБ все методы были хороши.
Отец Ивана Ковалева, известный ученый-биолог, один из зачинателей правозащитного движения в СССР, Сергей Ковалев, после отбытия 7 лет заключения находится в тяжелых условиях ссылки под Магаданом и тяжело болен. Жена Ивана, Татьяна Осипова, член московской группы Хельсинки, осужденная ровно год назад к 5 годам заключения и 5 годам ссылки по той же статье 70 УК РСФСР, томится за колючей проволокой в мордовских лагерях строгого режима. Все члены этой семьи разлучены на длительный срок и не имеют возможности даже изредка видеть друг друга. Так расправилось советское правосудие с семьей мужественных людей, которые пытались воспользоваться формально признанным советскими законами правом публично и свободно высказывать свои убеждения. Из документа Московской хельсинской группы от 2 апреля 1982 года. К тому времени из членов группы на свободе остались лишь трое. Это Елена Боннер, Софья Калистратова, Наум Мейман. Они подписали это заявление.
Арест и Ивана Ковалева и Татьяны Осиповой – это процесс Общий – это преследование правозащитных ассоциаций в СССР, да, Московской Хельсинской группы. Собственно говоря, к лету 1982 года, да, на свободе оставалось всего трое членов Московской Хельсинской группы. Значит, Наум Мейман, которому было к этому моменту уже 70 лет, да, значит, Лена Боннер, которая тоже была немолодая, Сахаров при этом уже был в ссылке, значит, и через пару лет ее осудили, да, ну, ее приговорили к ссылке, да, но, тем не менее, через пару лет она тоже была репрессирована. И Софья Калистратова, которой тоже было очень немало лет, и против которой возбудили дело. Да, и вот их всего трое оставалось на свободе. И, соответственно, осенью 82 года Московская Хельсинская группа не прекратила. А почему Людмила Алексеева сейчас говорит, что Московская Хельсинская группа старейшая правозащитная ассоциация в России? Потому что она не прекратила работу, а приостановила. И, соответственно, можно считать, что в 89 году они вновь возобновили работу, когда это стало возможным. То есть это общий процесс против правозащитников. Почему перестало выходить хроника текущих событий? Не только потому, что почти все редактора были арестованы, но и потому, что стала исчезать среда, которая была нужна, эта хроника, которую бы ее читали. Но, тем не менее, до 1986 года из СССР шла информация на Запад о нарушениях прав человека. Да, собственно, Иван Ковалев в 80-м году начал, был одним из тех, кто начал издавать бюллетень «В». То есть отличие от хроники было в том, что хроника выходила раз в несколько месяцев, а бюллетень «В» он выходил гораздо чаще, и информация сразу попадала на Запад. То есть это более оперативное информирование. И, собственно говоря, потом бюллетень «В» выпускали, а потом они стали просто называться «Плюсики». Кирилл Попов, Сергей Григорянц, Алексей Смирнов, Елена Санникова в этом принимала участие. И да, в итоге эта информация поступала до 1986 года, а в 1987 году уже начала выходить экспресс-хроника Александра Подробинника. То есть, несмотря на все репрессии, все равно информация про защитные нарушения прав человека попадала на Запад. Да, в меньшем объеме. Да, о многих случаях стало известно только в перестройку. Да, объем правозащитной помощи, объем помощи политзаключенным уменьшился после ареста Сергея Ходоровича, после выступления Валерия Репина по телевидению, да, но все равно, несмотря на преследование против фонда помощи политзаключенным, эта деятельность тоже продолжалась. То есть нельзя сказать, что советская власть победила.
Методы и способы давления на гражданских активистов. На этом я завершаю свою сегодняшнюю передачу. С вами была Кристина Горелик. Всего вам доброго.
Старинная цыганская песня Егора Полякова «Скучно, грустно мне, мальчонки». Запись «Магадан» 27 октября 1964 года.
«Поверх барьеров» – воспоминания о магаданских звездах Вадиме Козине и Эдди Рознии.
Мы с мамой жили в одном доме с Козином. Это был абсолютно скромный человек. В него шла такая сила духа, и было видно, что как бы он ни провел ни прошлую свою жизнь, ни эту свою жизнь, он всегда одинаковый. Ему не нужно было приспосабливаться, и вот это вызывало большое к нему уважение.
Я познакомилась в Магадане с Эдди Рознером. Мы оба сидели в лагере в Магадане. Мы сначала дружили с ним, а потом, конечно, поженились.
Слушайте этот выпуск «Поверх барьеров» в пятницу в 10 вечера, в субботу в 1:30 и в воскресенье в 10 утра. Время московское.
В какой России вы хотели бы жить?
Хотим жить в России, которой нету никогда войны.
Солнце в апреле уже, а не снег что.
Мне бы хотелось жить в прекрасной нашей России и не где-то там в других странах. У нас прекрасная страна.
Чтобы работа вот была, я так, к примеру, с пенсии, а сын, он работу очень трудно найти.
Не должно быть сильно олигархически, как говорится, выражаясь по средневековому боярских, а в нынешнем олигархически, как говорится, власти. И вот.
Я сделала свой выбор. В России я жить не хочу. Здесь не жизнь, а существование. И поскольку у меня есть силы, есть здоровье, я хочу прожить вторую половину своей жизни более достойно. Я делаю ставку на Европу.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.